Есть вещи, которые дьявол пытается делать и совершать в наших жизнях. И он делает это через наш разум. Он делает это через наш мозг, через наш разум. И если вы вспомните, как была искушена Ева, каким образом? Что сделал дьявол? Он посеял ложь, да? А правду ли сказал Бог? То есть он направил в ложь в разум. И как вы думаете, тактика дьявола изменилась? Нет. Ничего не изменилось. Его, он продолжает делать то же самое, что и делал. И вот этот бывший колдун, он говорит, он, я записал это даже для себя. Он говорит, я опустил дух неверия в его сознание. То есть это был христианин. Но только христианина встретил в баре на вечеринке, знаете. И он говорит, что я знал, что если этот человек находится на вечеринке, в ночном клубе, где-то не проповедует Евангелие, а там, где веселятся. Он говорит, это моя добыча. Он говорит, я знал, что он будет мой. И вот он встретил такого христианина, он говорит, я опустил дух неверия в его сознание, потому что я знал, что поле боя между ним и мной было в его разуме. Если бы я смог захватить разум человека, я смог бы захватить его сердце. И именно так они становились моими жертвами. Независимо от того, где я их встретил. В салонах, метро или домах. Разницы никакой. Он сеял в разум сомнения. Поэтому, друзья мои, идет поле битвы в нашем разуме. Дьявол борется. Сколько мыслей мы принимаем не от Бога, сколько мыслей мы позволяем бродить их и гулять в нашем сердце, то есть в нашем разуме, и потом достигать нашего сердца. Вот в чем вопрос. Поэтому мы сегодня будем говорить с вами, и мы говорили с вами в прошлый раз, и будем говорить, я буду много говорить, я буду вам надоедать, мои дорогие друзья, я буду вам надоедать о слове, о пребывании в слове, об изучении слова. Я буду делать это, пока не пробьется во всей полноте. Потому что поле битвы – это наш разум. И именно истина Слова Божьего пробивает также, и не пробивает просто, а изменяет наше мышление. Мы становимся другими благодаря тому, что позволяем Слову Божьему изменять наше мышление и потом наше сердце. Дьявол точно так же ничего нового не придумывает. Поэтому тема сегодняшней проповеди, слово называется «Почему проповедуется Слово?» Почему? Почему Бог создал церковь так, чтобы там проповедовалось Евангелие? Почему Иисус, будучи на земле, то, что Он делал, прежде всего, Он не делал чудеса, Он не совершал чудеса прежде всего. Он проповедовал Слово, Он учил. Если вы почитаете внимательно, вы будете видеть по обыкновению, там говорится, по обыкновению, как делал всегда Иисус, Он учил. Он учил, Он проповедовал. Потому что Иисус знал силу Слова. Иисус знал, что стоит за Словом. И мы должны с вами также понимать это. Это то, почему Иисус говорит в Слове, что мы должны наблюдать за собой, что, как мы слушаем. Что мы слушаем, друзья мои? И когда Он говорит, чтобы мы наблюдали, как мы слушаем именно проповедь, именно Слово, которое Он проповедует, которому Он нас учит через те, кого Он поставил. Для этого. Поэтому Писание говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего, то есть от проповеди Слова о Христе. То есть все Писание пронизано Словом и проповедью Слова. Но почему оно проповедуется? Давайте мы будем говорить и не просто, и почему мы посмотрим, и какая есть, всего по сути есть две проповеди, два вида проповеди, о которых мы с вами будем говорить. Они вмещают в себя очень много, но их по сути две. То, почему Бог проповедует Слово, и то, почему и что совершают эти две проповеди, мы увидим с вами, и я верю, разберемся. И поверьте, это важно. Я верю, Бог мне поможет это передать, потому что я пытался делиться этим словом несколько воскресений подряд, и только вот сегодня Бог позволил, я верю, Он даст передать, я верю, я смогу это передать, начать сегодня, потом закончить это все. Я постараюсь это делать в течение 50 минут. Я буду стараться не выходить за рамки часа, друзья мои. Потому что я понимаю, что я все больше и больше понимаю, что больше уже потом теряется. Но не судите строго, если у меня сразу получаться не будет. Но я буду стараться. Я даже время вот засек. Вот, и буду стараться закончить к половине. Ну да. Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, с 4 по 16 стих. Много почитаем, но здесь все, эта глава, друзья мои, поверьте, это бомба. 1 Коринфянам, 2 глава, с 4 по 16 стих. Писание говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Так мы, ну хорошо, давайте мы чуть-чуть остановимся. Обратите внимание, что здесь говорится первое и основное, и мы будем еще говорить об этом более подробно, почему проповедует слово, это ради того, чтобы вера утверждалась. Просто мы говорили об этом в прошлый раз, я говорю сегодня, я буду повторять это, я думаю, не один раз. Потому что так говорит Слово Божие. Цель проповеди, первая, основная цель, чтобы мы утверждались в вере. И чтобы она утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. На силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, к славе нашей, которые никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Мой дорогой Небесный Отец, благослови, Отец. Дай услышать каждому слово. Дай мне передать это слово. Я умоляю и прошу Твоей помощи, Дух Святой. Говори, пожалуйста, говори это слово к твоему народу, говори к твоим сыновьям и дочерям. Дай мне силы передать, Господь мой, все, что ты хочешь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мои дорогие друзья, Писание говорит, что есть два уровня проповеди. То, что мы сегодня только что здесь, в этом месте почитали, есть два уровня проповеди, которые Бог предоставляет нам для слышания. Их два, суть их два. И мы должны с вами понимать и разуметь это. И сегодня мы с вами живем в большинстве своем на первом уровне проповеди. И мы живем на этом уровне проповеди годом, год за годом, год за годом, год за годом, год за годом. И цель, почему Бог говорит и дал это слово, и почему Он хочет передать это слово, чтобы мы возревновали о том, чтобы перейти на новый уровень слышания проповеди. Чтобы Бог начал говорить к нам по-новому, и чтобы мы стали открытыми. Но там есть условия. Но мы должны возревновать об этом. Мы должны захотеть этого. Но сперва мы разберемся с первым уровнем проповеди. Плохой ли первый уровень? Ни в коем случае. Он абсолютно великолепный. Но без него невозможно перейти на второй уровень. Никогда. Без первого уровня перескочить на второй невозможно. Поэтому нам нужно разобраться. Первый уровень, мы с вами говорили, прежде всего, он взращивает веру. Он направлен на то, чтобы утвердить веру и взращивать веру. Это то, на что направлен первая проповедь. И в этой проповеди, и через эту проповедь высвобождается сила для совершения сверхъестественных вещей. Просто сверхъестественные вещи. То есть именно сила первой проповеди является и действует сила Божья. Это то, что Бог хочет делать через то слово, которое мы слышим. Являть свою силу в нашей жизни. Силу, на которой будет созидаться и строиться наша с вами вера. И Он это делает. Мы можем сказать, да ну, я как-то не вижу этой силы. Вопрос не в том, что у слова нет силы. Вопрос в том, что на этом первом уровне имеет значение и многое зависит от человека, который слышит это слово, который слушает, который принимает. Мы с вами говорили в прошлый раз о слышании. И очень многое зависит именно от уровня человека, который не от уровня даже, а от самого человека, который слушает то слово, которое проповедуется. Потому что то слово, которое Бог проповедует, Он всегда наделяет силой. Если Он кого-то ставит, Он все равно наделяет это слово силой. Всегда. Всегда, мои дорогие. Ради нас. Я говорил вам пример, что когда я жил, когда у меня был грех самоправедности, когда я жил в этом грехе, при всем этом, даже тогда, Бог являл свою силу, когда я служил людям. В молитвах и так дальше. Он являл свою силу. Он говорит мне, Бог сказал, это ради них. Но что я поставил, я помазал. Но это не давало мне шанса, если бы я умер, попасть на небо. Поэтому Бог всегда дает тому, кого Он ставит, кому Он доверяет, силу проповеди. Всегда в этом слове есть сила для совершения сверхъестественных вещей в наших жизнях. Я не говорю только о совершении вещей сверхъестественных в тот момент, когда это слово проповедуется, а тогда, когда я принимаю это слово, слышу это слово и начинаю жить этим словом, в моей жизни начинает являться сила. И в тот момент, когда я слушаю, и когда я размышляю над этим словом. Но есть, друзья мои, несколько категорий слушающих. Поэтому Бог и говорит о том, что мы должны наблюдать за тем, как мы слушаем. Первая категория, друзья мои, слушающих проповедь, это те, которые мы с вами говорили, они слушают проповедь, как просто слово человеческое. То есть у них слышание на уровне просто я услышал, хорошо, им понравилось, не понравилось, в какой-то момент я восхищаюсь словом, в какой-то момент не восхищаюсь, то есть я слушаю просто как слово человеческое. Я слушаю, как оно звучит, я слушаю, как там тембр голоса, я слушаю там словосочетание, я отмечаю ошибки для себя, которые делает проповедник. То есть я не слушаю то, что Бог говорит, я просто слушаю слово человеческое, не больше и не меньше. Это первый уровень проповеди. И оно может изумлять, это слово может изумлять слушающих. Вау, как он круто говорит! Изумлять. Какие-то он может переживать что-то, эмоции могут быть задействованы от этого слова. И человек может изумляться, но это не меняет самого человека. Это то, что было, друзья мои, когда Иисус проповедовал в своем Отечестве. Смотрите, Матфея, 13 глава, с 54 по 58 стих. «И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они, что делали? Изумлялись». Обратите внимание, он пришел в Отечество, что он сразу начал делать? Учить, проповедовать, то есть учить Слову Божьему, простите. Это то, что он начал делать. Это первое, что он начал делать. И все они изумлялись. То есть была живая проповедь, живое учение, полная силы Божьей. Но обратите внимание, так что они изумлялись и говорили, обратите внимание на то, что они говорят, откуда у него такая премудрость и силы. И не плотников ли он сын? Не его ли мать называют Марией? И братья его Иаков, Иосиф, и Симон, и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес. При всем том, по неверию их. Видите? Что делает слово, когда оно проповедуется? Для чего посылается слово? Для созидания веры. Но что, у Иисуса не было силы в слове, чтобы созидать веру? Была. Но люди закрыли свой разум и свое сердце для восприятия этого слова. Когда Ева открыла свой разум для принятия лжи, дьявол смог ей солгать. Когда мы открываем свой разум для восприятия Слова Божьего, это слово начинает, первое, что оно начинает делать, созидать нашу веру. Но не просто, когда мы послушали, нет, просто повосхищались, нет. Когда мы что-то с ним сделали, когда мы начали размышлять и принимать это слово, чтобы оно изменяло наше мышление. Тогда оно начинает совершать свою работу. Но Писание говорит, при всем том, что Бог приготовил чудеса, Бог хотел совершать, ничего не совершилось. Потому что они не позволили этому слову совершать свою работу в своем разуме, и потом оно не проникло в сердце, не возросла вера. А все, что происходит в наших жизнях, происходит как? По вере. Только по вере. Поэтому это первая категория, которые принимают слово, просто человеческое слово, ни больше, ни меньше. Они услышали, им что-то нравится, что-то не нравится, они могут повосхищаться от того, что они слушают, и все, и забыли. На этом все закончилось. Хотя, еще раз, они могут отметить, они могут переживать какое-то помазание. Они могут переживать эмоциональное какое-то восприятие. И вот у них поэтому такие качели. Когда они, им нравится, из-за того, что это слово человеческое, они, о, классно, сегодня мне нравится, как там пастор говорил, как он проповедовал, а сегодня мне не нравится. Но что-то как-то не так. Много ошибок было, речевых каких-то неправильных словосочетаний было сказано. Ну, в общем... Это первый уровень проповеди. Второй, слушающих. И есть их еще четыре, которые описаны в Марка 4 главе. Марка 4 глава с 15 по 20 стих. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Видите? Что делается? Сеется слово. Оно сеется, то есть они слушают слово, оно сеется, они присутствуют на проповеди, они приходят, они слушают это слово. Но Слово Божие говорит, что тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Это не говорит о том, что Бог не сеял в них слово, оно было посеяно. Но в жизни таких людей, это категория людей, в жизни которых есть открытая дверь в их жизни. Это открытая дверь, может быть, то есть дверь, через которую дьявол имеет доступ. То есть дьявол же не может сам по себе прийти и украсть слово, вы понимаете? Не может. То есть открытая дверь, через которую дьявол, то есть сам человек открыл двери, и дьявол имеет доступ. То есть это может быть колдовство, это может быть нераскаянный грех, это может быть гордыня, гордость человеческая. То есть это двери, через которые дьявол приходит и ворует. То есть он ворует, он имеет, свободный доступ к человеку, чтобы это слово похитить. То есть абсолютно, то есть для него нет никаких препятствий, чтобы прийти и своровать это слово. Это открытая дверь. То есть если вы слушаете слово, и оно ничего не производит, то есть вы не меняетесь. То есть в слове всегда есть сила, всегда. В Слове Божьем есть сила для того, чтобы взращивать веру. Если слово, которое вы слышите, не взращивает, не совершает этого, не взращивает веру внутри вас, то есть ничего не меняется от этого слова, значит, есть одна из проблем, или как просто вы слушаете, как слово человеческое, второе, значит, может быть, есть открытая дверь. Или гордыни, или каких-то нераскаянных грехов, или какие-то колдовство и так дальше. И это надо исследовать, надо говорить с Богом, надо молиться об этом, Нельзя соглашаться с тем, что слово не работает во мне. Что каким я был, таким я и остаюсь. То есть вера не растет. Как я падал от каких-то ситуаций и обстоятельств, так я и падаю. Как грехи имели силу надо мной, так и имею. То есть ничего не меняется. Если это происходит, значит вера не растет. У меня недостаточно веры, чтобы этому противостать. Значит, слово не совершает внутри меня работы. Я не говорю о том, что все меняется в одно мгновение. Я говорю о том, что в течение жизни есть вещи, которые мы живем, оно вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Значит, есть какая-то открытая дверь, и с ней нужно разобраться. И надо молиться, приходить к Богу и говорить с Отцом, и просить, чтобы Он открыл и показал, что за дверь, почему вера не растет, почему слово воруется. Просто воруется слово. Это второе. Вторая группа слушающих. Третья группа слушающих. Подобным образом, 16 стих, подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Видите? Все окей, с радостью, класс, принимают слово. Принимают, слушают с радостью. Это прекрасно, это замечательно. Но, есть, видите, дальше идет, но не имеет в себе корня и непостоянный. Есть проблема, в чем люди не имеют, ну, чего люди не имеют. То есть эти люди не имеют корня и непостоянны. То есть они непостоянны во всем, что касается познания Бога. Они непостоянны в том, чтобы искать лица Божьего, чтобы приближаться к Богу. У них нет постоянства во взаимоотношениях с Богом. Это прежде всего. Нету постоянства. И Писание говорит, у них нет корня. Слово Божье говорит, нет корня. То есть, что значит корень? Как появляется корень? Через размышление. Слово Божье говорит, что да не отходит, Иисус Навин 1:8, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Потому что, когда человек поучается, размышляет над тем, что он слышит, что происходит? Работа с чем? С мозгом, с его разумом. Он начинает изменяться и начинает расти вера. Но интересный момент здесь происходит дальше. Смотрите. Но не имеют в себе корня и непостоянны. И дальше Писание говорит. Потом, когда настает скорбь, настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. То есть они принимают слово на уровне разума. То есть оно не проникает в сердце, не, на разума в плане того, что вот, вот в данный момент я принял, меня оно восхитило, да, круто, слово прекрасное, слово замечательное, слово удивительное, оно, я понимаю, что оно имеет силу, оно отвечает на какие-то вопросы в моей жизни, но дальше, чтобы размыслить над ним, чтобы понять, что Бог хочет больше мне сказать, что Он что-то хочет изменить внутри меня, я не позволяю этому быть, я просто этому не позволяю быть. И Слово Божье говорит «потом». Заметьте слово «потом». Это важно. Потом. Когда приходит обстоятельство, когда приходит, а не Писание говорит «потом», когда настанет скорбь или гонение за слово. То есть придет проблема в жизнь. Потом. Она не приходит сразу. Поэтому многие и живут... А, знаете, как, они приняли, им показалось, что это слово они приняли, потому что в данный момент времени оно, я не оттолкнул его, оно мне понравилось, но я ничего с ним не сделал, я над ним не размышлял, я не позволил ему укорениться внутри себя. Потом, когда приходят какие-то обстоятельства, я начинаю реагировать на все, что было в моей жизни, точно так же, как я реагировал там, месяц, два месяца или год назад. Мне показалось в тот момент, когда я услышал это слово, я искренне говорил, Господь, все, я поменяюсь, я не буду больше жить так, как я жил. Я принимаю то, что ты говорил. Все было искренне, все по-настоящему было искренне, но не углубился. Оно не пустило корень. И поэтому, когда приходит какая-то ситуация в жизнь, все возвращается на круги своя. Как я убегал от обстоятельств, я так же убегаю. Я точно так же, как жил, я так и живу. Потому что это слово не укоренилось. Оно не имеет, оно не взрастило во мне веру, и у меня нет веры в тот момент, когда пришли обстоятельства им противостать. И я начинаю реагировать точно так же, как я реагировал раньше. Если я кого-то посылал, я точно так же посылаю. Если как я гневался, я точно так же гневаюсь. То есть я продолжаю. То есть в какой-то момент, да, я вот в тот момент я могу. Но видите, здесь ситуация какая? Потом. Потом. Мы должны смотреть и оценивать свою жизнь и смотреть на свои реакции не только в тот момент, когда я слышу слово, когда я принял это слово, а что происходит со мной потом. Как это слово работает со мной потом. Позволяю ли я этому слову работать потом. Друзья мои, заметьте, я не говорю о том, как мы воспринимаем слово. Мы можем размышлять над ним. Кому-то нужно сесть и размышлять над словом. То есть мне, ну, то есть я могу размышлять на ходу, но точно так же для меня важно, я сажусь и размышляю над словом. Я размышляю над ним. Мне нужно, чтобы была тишина, мне нужно, чтобы я мог сосредоточиться и размышлять над ним. Кому-то нормально, он ходит и в течение дня размышляет над этим словом. Но суть заключается в том, размышляю ли я над ним. Или я продолжаю просто быть плотским душевным христианином, который в определенный момент времени, когда слышит слово, оно проникает, оно касается, но не углубляется. Вот этот момент очень важен. Поэтому, друзья мои, вера, насколько возросла вера от слышанного мной слова, насколько я позволил этому слову укорениться, изменить свое мышление и наполнить свое сердце верой, проявляется через обстоятельства, потом. Поэтому следуйте себя, посмотрите на свою жизнь, не поленитесь. Посмотрите, как вы реагируете, когда приходят определенные обстоятельства в вашей жизни, и вспомните слово относительно этих обстоятельств. Вы поймете, что Бог учил вас, Бог говорил вам, как поступать в этих ситуациях надо. И если вы не поступаете согласно того, что вы слышали, значит, это слово в вас не укоренилось. Приговор ли это? Нет. Просто надо сделать вывод, и надо начать меняться, надо начать размышлять над этим словом. Нам нужно позволить ему укорениться внутри нас, чтобы оно в нас возрастало. Третий уровень, вернее, первый, второй, третий, да, уже четвертый даже, да? Уровень слушающих. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение, богатством и другие пожелания входят в них, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Видите, без плода, плод слышанного слова какой? Вера. Это вера действующая. Вера проявленная в том, что я живу тем словом, которое я услышал. А почему я этим словом живу? Почему я реагирую на все обстоятельства так, как я слышу? Потому что я верю в то, что это слово истинно, и оно в силах изменить эти обстоятельства, в которых я нахожусь. Поэтому я поступаю согласно этого слова. Поймите. И это слово, оно пребывает, потому что заглушить можно только то, что звучит, да? Как можно заглушить то, чего нет? Нереально. Значит, это слово пребывает, но оно заглушено. Видите? То есть оно даже внутри есть, но есть что-то, что заглушает это слово. Есть что-то, вот эта волна, которая звучит громче, чем это слово внутри нас. Оно вроде бы посеяно, оно что-то совершает внутри нас. Но из-за определенных ситуаций и определенных моментов, которые приходят в мою жизнь, я делаю выбор сделать волну мира, волну плоти громче. То есть, смотрите, допустим, как пример, Слово говорит о том, что нам нужно прощать, да? То есть, говорит Слово об этом? Говорит. Знаю ли это? Да, знаю. Но когда приходит момент, какую волну я делаю громче? Волну моих эмоций, волну моих каких-то переживаний, страхов. Что? Что я делаю громче? Или Слово Божие, которое говорит о том, что смирение всегда ведет к победе. То есть прощение – это не что иное, как смирение. Это смирить себя. Прощение – это смерть для себя. Не что иное. Я не могу простить, пока я не умру для себя. Я не смогу простить, пока я не смирюсь. Никогда. То есть, и я знаю, что это надо делать. И даже внутри это растворено во мне. Но ситуации и обстоятельства, они могут заглушать эту волну. То есть, приходит понимание. То есть, внутри, в своем естестве, я понимаю, я должен так поступить. Но я делаю выбор. Не хочу. Или, ну, я не говорю «не хочу». Я говорю «не могу». Но за словом «не могу» – «не хочу». Я просто заглушаю волну. Точно так же, знаете, есть еще одна волна, такая, знаете, которая очень распространенная волна, это о десятине. Тоже есть, все знают, что нужно, что десятина – это благословение, правда? Каждый человек знает, но, знаете, к сожалению, я знаю точно так же, что огромное количество слабого, я верю, что в нашей церкви этого нет. Но я знаю, к сожалению, достаточно, что где-то процентов из 100% церкви, процентов, наверное, 30-40 дают десятину. При всем том, что Писание говорит, что это благословение. Это есть благословение, которое Бог дает. И что мы должны возвращать это Богу и приносить в дом хранилище. Но так много оправданий. Волна, знаете... Волна мира, волна плоти, волна, это называется волна жадности. Она может звучать по-разному, и человек может ее, знаете, по-разному определить для себя и сказать, да нет, не жадность, я не жадный человек, я готов на то дать, ну, десятина. Но десятина принадлежит Богу. Вот если бы я знал, куда она идет, я бы тогда давал, да ты жадный просто. Не надо обманывать себя, не надо обманывать людей. Это просто называется жадность. И все, не больше и не меньше. Потому что Слово и говорит, но это также говорит, что я абсолютно еще не понял. Слово, значит, это может быть жадность, но для того, чтобы жадность ушла, мне нужно растворить Слово Божие, десятине. А Слово Божие говорит о том, что десятинные приношения – это возвращение Богу того, что принадлежит Ему в дом-хранилище. Чтобы в доме было что? Пища. Значит, если мы внимательно читаем Слово, мы видим и будем понимать, и тогда все вопросы отпадут. Что, смотрите, когда я приношу деньги кому-то в дом, отдаю им, не целевые, просто отдаю им. Я потом хожу и говорю, а как, куда ты потратил их? А что ты на них купил? Что вам скажут эти люди? Что вам эта семья скажет? Скажите мне, пожалуйста. Она скажет, послушай, возьми свои деньги, до свидания, спасибо большое. Ты хороший, конечно, человек, но возьми, мне больше тебя ничего не надо. Поймите, но с семьей и это ничего, мы, может, там подумаем, а, какие они, чего это, я просто хотел знать, ну ты же отдал, какая разница. Если, конечно, целевое ты сказал потрать на это, ты можешь прийти и спросить, потратил или нет. Но когда ты отдаешь, и вот здесь Писание говорит о том, что это в дом-хранилище, чтобы в доме была пища. То есть десятинное приношение, и мы читаем Писание и можем видеть, она принадлежит чему? Она всегда, во все времена принадлежала тому, чтобы у священников и у левитов что было? Пища. Чтобы священники могли исполнять свое служение. Все, десятинное приношение только для этого было направлено. Все остальные были жертвы на храм, это было отдельно. Отдельно. Это просто сейчас оно не идет так, потому что еще куча всего, что нужно. Ну что если еще отдельно сказать, десятинное приношение на храм, на то, взбунтовались бы. Сегодня жадность настолько велика, что бунт был бы. Вот в чем вся суть. Но Писание говорит об этом. Слово Божие учит об этом. Это благословение. Это привилегия и честь. Возвращать Богу, и Бог говорит, если ты отдаешь это мне, ну, что ты ко мне в карман залазишь? Что ты залазишь ко мне в карман, если ты отдал это мне? Отдал, больше не смотри.
Но жадность, плоть, она говорит, не, я не дам, потому что я не знаю, куда. Это проблема. И это только маленькая толика. Точно так же огромное количество еще, но это реакция плоти на голос Духа и истины, который говорит, принесите. Это повеление. Это повеление с вытекающими последствиями. То есть, друзья мои, поймите, вы можете не давать десятину приношения. Это ваш выбор и ваше право. Но Слово Божие говорит о том, что за этим идут последствия. И вы должны, когда вы отказываетесь это делать, вы должны понимать, что будут последствия вашей жизни. Потому что есть повеление. Есть повеление, и это заповедь, это повеление Божье, которое Он говорит, что принесите все. Да. Вопрос, дорогие друзья, в том, что может ли повлиять на спасение то, что человек дает, не дает десятину. Я верю, согласно Слову Божьему, что да. Есть люди, которые, я знаю, не верят в это. Но Писание говорит о том, что если я обкрадываю Бога, то есть если я не даю, не приношу десятины приношения, я обкрадываю Бога. А Писание говорит, воры наследуют Царство Божие? Нет. Воры Царства Божьего не наследуют. То есть какая разница, не просто какая разница, то есть если Бог говорит, человека обкрадываешь, ты не идешь на небо, а тут того, кто над всем стоит, Бога обкрадываешь. Да, многие учат, что не потеряет спасение. Но я, для меня авторитет Писания. Если Бог говорит об этом, знаете, даже в церкви, там, где не учат, есть Слово Божие. Есть Слово Божие, которое говорит. Если человек читает Слово Божие, знаете, меня никто не учил, когда только началось, когда я пришел в церковь, как строить правильную семью. Меня никто не учил. Но было Слово Божие. Я его читал и строил, да. Нет, когда человек покаялся и умер, он умер. Это как разбойник, знаете, на кресте. То есть, он идет на небо. Мы говорим о людях, которые осознанно не делали какое-то время то, что говорит Писание. Вы понимаете? Мы сегодня говорим о жизни в вере. То есть мы не говорим о том, что человек покаялся, через день умер, да, или там через неделю. Нет. Там, конечно, человеку многое не открыто. Он многое не знает. Но Бог будет его просто, уже он получает спасение за то, что он покаялся. Мы говорим с вами о процессе нашей жизни. Когда месяц за месяцем, год за годом мы живем, и мы не позволяем Богу изменять нас и работать с нами. Это, я только привел, это, десятина это только пример, как и прощение. Это только пример. И это во всем в нашей жизни. Это касается всех сфер нашей жизни. Одинаково. То есть, что я делаю с тем, что Бог говорит мне? То есть, какую волну я делаю громче? Слово Божьего или плоти? Какая волна во мне звучит громче? Вот в чем вопрос. И тогда, когда волна Бога звучит громче, тогда нет вопросов. Тогда нет, я просто делаю то, что говорит мне Слово. Почему? Потому что Слово Божье так говорит. И все. И мне не важно, кто, что, куда направляет. Почему? Потому что я знаю, что я отдал это Богу. И Бог будет разбираться с тем, кто этими финансами управляет. Не я, Бог. Да, если есть целевые, почему я в прошлый раз я показывал финансы, есть целевые финансы. И они не идут никуда. И я отчитываюсь, я говорю, они все есть, и они ждут свою очередь. Поэтому я вам их показываю, потому что это целевые. И вы можете ко мне прийти и спросить, если, а где, пастор, эти деньги? Потому что они целевые. Да, не вопрос. Но Писание, то, что касается десятины приношений, это то, что мы отдаем Богу. Это то, что Дом Божий приносит, чтобы в доме была пища, чтобы в доме проповедовалось Слово Божие. Не больше. То есть, чтобы у нас была пища, чтобы мы могли слышать Слово Божье. Для этого и приносятся десятинные приношения. Все. Она больше может никуда, поэтому, потому что Писание говорит, живут от благовествования. Вот и все. Вот если у кого-то такие вопросы есть, вот я вам говорю, но они уже, они идут больше. Десятинные приношения сейчас не идут только на то, чтобы у пастора была пища. Они идут на многие-многие другие вещи. Просто если кому-то интересно, еще раз повторю, на многие. Они идут на аренду зала, они идут на сбор разных, там, на милосердие, они идут на миссионерство, они идут на аппаратуру, на разные вещи. Хотя они могли идти только в одном направлении. Поэтому это то, что мы должны с вами понимать. Поэтому какой голос, то есть какую волну мы делаем громче? Волну слова, истины или волну плоти и мира? Если волну мира, друзья мои, поверьте, мы будем обречены на то, чтобы жить в постоянном ропоте. Постоянном, что и с Израилем и было. Он жил в постоянном ропоте в своей жизни, в абсолютном. Он всегда не был доволен ничем. Что бы Бог ни делал, он дает им ману. Да, мана, что такое мана? Давай нам курочку. Давай нам. Там у них мясо было. Нет, а мы, нам мясо, нам не нравится говядина, нам не нравится, у нас уже все. Курицу хотим. Даже не курицу, как там? Перепелов давай нам. Баранов ели. Не устраивает. Курочку хочется. Перепелов хочу. Вы понимаете? То есть, если голос, поймите, у нас всегда голос плоти будет пытаться взять верх. У нас, мы пока живем во плоти, и он всегда будет кричать нас. Всегда. Послушайте, не будет, мы, вот на небе голоса плоти не будет. Пока мы здесь на земле, голос плоти будет у нас всегда. И Павел об этом тоже пишет и говорит, ну, того, что хочу делать, не делаю, да? То есть голос плоти всегда в нем аж кричал, точно так же, как и во всех. Но он просто избирал для себя голос истины сделать громче. Потому что эта истина была посеяна в нем. Потому что он позволял этой истине работать в своем сердце. Потому что он размышлял, она укоренялась в нем. Только поэтому... Поэтому я скажу, сказать вам, если я вам скажу, что, ребята, когда мы сеем истину, и здесь мы читаем, что она посеяна, но заглушается. Вот в чем вся суть. Она посеяна, то есть это люди приняли, оно укоренилось в них. Они размышляли над этим словом, оно есть часть их, но в какой-то момент жизни волна плоти начинает звучать громче. А, друзья мои, единственное, как мы можем изменить, чтобы не плоть звучала, сделать волну истины громче. То есть приходит, знаете, нас кто-то обижает, и внутри нас волна плоти говорит, да, ну, ответь, сделай что-то. Ну, сколько может этот человек над тобой издеваться? Ну, скажи что-то, ответь что-то. Это восстает внутри нас. И звучит голос истины. Прости, покрой, не обижайся, смирись. И вот здесь вот мой выбор. Что, какую волну я сделаю громче? Точно так же и во всем. И есть следующее. Группа. Пятая, да? Это посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И мы, то есть это то, что говорит, то есть это люди позволяют вере возрастать. Видите, и уровень также есть возрастания веры. У кого-то сразу взрыв веры. У кого-то это пошаговый рост веры. Но эта вера растет. И люди включают радио истины погромче. Все громче, громче и громче. Поэтому, друзья мои, и вот от того, как мы слушаем, видите? От того, как мы слушаем, как мы воспринимаем то, что мы слышим, зависит и уровень веры, и уровень силы, который будет действовать через это. Потому что если, поймите, если я, слово не растворилось во мне, если я принял его как слово человеческое, оно не растворилось, оно во мне не совершило ничего, но при этом я что-то делаю, но я во всей полноте сомневаюсь в том, что я делаю. Я грешу перед Богом. Любое мое действие, которое не растворено верой, это грех. Оно является грехом. Да. Это грех. Если человек, ну, вопрос, если человек не верит в десятину, что это от Бога и дает, он осуждает себя, да. Как ни странно. Он грешит перед Богом. Потому что все, что не по вере, является грехом. То есть я должен согласиться со словом. То есть Писание говорит, можно сказать, так, ну, значит, я не верю, друзья мои. Вопрос заключается не в том, что я не верю. Я могу согласиться, я не верю, не давать истину, лукавство. Потому что я должен разобраться, почему я не верю. То есть это значит, истина не проникла в мое сердце. И внутри меня власть берет плоть. Внутри меня мир берет власть. Жадность берет власть. Да, но если человек, ну, он пришел, и он по-настоящему не верит. Знаете, ну, я когда-то говорил вам пример про одного брата, который, он ну, не считал, он не верил, что в десятина, ну, дается, допустим, ну вот просто десятая часть от всего. Он, ну вот как ему нравилась проповедь, вот ему понравилось, прикоснулся, он дал денег. Не понравилось, знаете как. Потому что он не имел понимания о том, что такое десятина. Он просто не имел. И он поступал по той вере, которую он имел. Но когда ему открылось, он не остановился на том, чтобы, я не понимаю, я не верю, я не буду давать. Потому что десятина – это повеление, которое влияет на наше спасение. Поэтому если я скажу о том, что я не верю, и я не буду давать, Бог спросит, послушай, я тебя учил? Учил. Что нужно делать над тем, что ты учишь? Размышлять. Посмотреть, проверь Писание, посмотри, говорю ли я об этом или нет. И если ты видишь, что я об этом говорю, что нужно начинать делать? Давать. Все. Вот поэтому и вера от того, от слышания растет. То есть если, смотрите, друзья мои, если я уже услышал слово, которое проповедуется, значит, что это значит? Бог говорит в мою жизнь. Что я должен с этим словом сделать? Начать над ним размышлять. И я уже не смогу сказать, Господь, я не буду этого делать, потому что я этого не знаю, я в это не верю. Он говорит, я тебе сказал слово, ты просто отказался над ним размышлять, потому что твоя плоть, твоя жадность взяла верх. Все. Поэтому, конечно, я должен все, что говорит Писание, поэтому Слово Божие говорит, до чего я достиг, потому правилу я должен мыслить и поступать. То есть я должен поступать согласно того, чего я достиг. Но я могу сказать, ну я же достиг вот этого, и дальше не расти. Знаете почему? Потому что мне невыгодно. Я не хочу. Вот мне открыто, что я могу поступать, вот, подобно, ну, как, допустим, ну, я прощаю, ну, или я, допустим, могу гневаться. Вот, ну, Писание же говорит, гневаясь, не согрешайте. Вот мне открылось, что я гневаться могу, ну, главное мне не согрешать. Есть ли такой? Есть. И есть ли такая ситуация, что человек может жить так? Да. Он мог достичь до этой ситуации, гневаться, но потом Бог приходит к моменту, говорит, а теперь я хочу, чтобы ты перестал гневаться вообще. А человек говорит, а я не собираюсь этого делать. А чего я должен это делать? Потому что это лишит человека от чего-то. Он, ему хочется, то есть своей, это гордыня, своего эгоизма. То есть за гневом, гнев говорит об определенных проблемах эгоизма. Что-то против меня, что-то против моей воли, то, что мне не нравится, не хочется, и это вызывает мой гнев. И значит, до какого-то момента я, ну, Бог смотрит и видит, ну, что я справляюсь, что я не, ну, не даю ему во гневе, ну, скажем, спать не ложусь, и все нормально. Но приходит момент, когда Бог скажет, а теперь давай-ка будем работать с твоим гневом вообще, чтобы ты не позволял себе гневаться. Почему? Потому что, послушайте, мои любимые, потому что Писание говорит, в любой ситуации Слово Божие говорит, гнев не творит правды Божией. Даже если я не делаю грех открытый во гневе, никого не избиваю, там, не делаю каких-то глупостей, знаете, все, разнелся и пошел напился. Ну вот, я разгневался, поэтому ну, мне нужно было как-то этот гнев, ну, как-то потушить. И он пошел напился. Вот как он в мире делал, так и сейчас сделает. И Бог какое-то время на это смотрел нормально. Он работал с чем-то другим. Ну что он понимал, да, ну вот сейчас он достиг до каких-то моментов, он справляется с чем-то, с этим еще справиться не может. Но потом придет момент, когда человек духовно растет. Он придет и скажет, а давай теперь будем разбираться. И в следующий момент, когда придет какая-то ситуация, она придет, и Бог позволит прийти этой ситуации. Почему? Потому что ему нужно вскрыть и показать, и работать над этим. Тогда он начнет вскрывать это. И в следующий раз, вместо того, когда человек реагировал и пойдет, отреагирует точно так же, он начнет видеть последствия. Он начнет видеть последствия. То есть, если раньше их не было, после того, как он отреагировал по плоти, во гневе, то сейчас начнут появляться. Является ли во гневе пойти и напиться, чтобы утешить правдой Божией? Нет. Это не есть правда Божия. Будет ли согласен Бог с этим? Нет. До времени? Может быть. Но не до конца. И так во всем, мои любимые. Поэтому Писание говорит, гнев не творит правды Божией. Поэтому если я буду гневаться постоянно, тогда проблема в том, что я не позволяю Богу войти в какую-то сферу моей жизни и поработать со мной. Я просто ему не позволяю. Это гордость. И все. Поэтому, мои драгоценные, так важно, чтобы мы слышали Слово и позволяли ему работать. И тогда в нас будет достаточно веры и силы. Потому что эта вера потом высвобождает что? Действие силы, которое дает нам освободиться от всего того, что Бог хочет, от чего Бог хочет нас освободить. Эта сила не только для чудес, не только для исцеления, это и для них, но это точно так же сила для того, чтобы побеждать те вещи, которые раньше мы победить не могли. Вот для этого высвобождается вот сила через слышанное слово, которое взращивает нашу веру. И эта вера начинает действовать, давая нам силу осуществлять то, сражаться с тем и побеждать то, чего раньше победить не могли. И в этом прославляется Бог. В следующий раз мы с вами поговорим о второй категории проповеди. Там все очень интересно еще. И там, если здесь, конечно, порой для нас твердая пища, то там, конечно, она для меня самого в борьбе происходит. Когда Бог это открывал, я сидел, думал, как это возможно, Господь? Ну как это возможно? Ну как это возможно? Ну это ж невозможно так жить, как... Поверьте, это очень интересно, да. Мы с вами говорили, слово, которое слышит, оно взращивает веру, назидает веру когда уже, которая есть, назидает молитва в духе, но взращивает и дает ей возрастать. Это Слово Божие, проповедь. Друзья мои, те, кто нас смотрит онлайн, возлюбленные, я рад, что вы были с нами. Я верю, что если Господь не придет на этой неделе, не заберет свою церковь себе, мы встретимся с вами в следующее воскресенье. Приходите, смотрите, будьте благословенны. И я верю, Господь будет со всеми нами. Люблю вас и благословляю вас.